Итак, сегодня тема времени. Но время – это одна из пяти истин. Существует пять истин, пять вещей, которые нужно знать как истину. Это время – это живое существо, это карма, что такое материальная природа и что является источником всего. Из этих пяти, карма является временным явлением, остальное вечное. То есть живое существо вечно, источник вечен. Материальная природа как энергия, она вечна. Хотя она вечно меняется, но как энергия она существует в себе. Но карма, она имеет временный характер. Вот этот день пройдет, он следующий наступит. Карма. Просто течет, как время времени, протекает. Это событийность жизни, но управляет этой же нашей жизнью временной, вечной законом. Закон времени один из них. И сегодня мы сосредоточимся на этом моменте, на аспекте времени. Время имеет цель, направление. Веда говорит, интересная вещь, что время как категория вечна, и оно движется. И вот возникает вопрос, куда оно движется? Из прошлого, настоящего, в будущее, иногда мы заглядываем вперед, смотрим. Бывает, что наоборот, мы видим, что из будущего, настоящего уходит в прошлое. Так, куда же мы движемся? В будущее или в прошлое? Ведические книги говорят, что одновременно в двух направлениях течет река времени. В этом сложность. Сложно понять, пока человек не сосредоточится на вечности. На настоящий момент. Вот этот момент настоящего, он всегда неизменный, оказывается. Дается пример. Мы у экрана телевизора, например, где протекают какие-то события, каналы, он прокручивает, просматривает, но наблюдающий находится в другой ситуации. Вот мы наблюдающие в том, что происходит вокруг нас. Этот наблюдающий находится внутри тела, говорится, он располагается в вечности, но его внимание полностью поглощено событиям протекающим. Поэтому кажется, что это с ним что-то происходит. Правда? У телевизора мы тоже то заплачем, то засмеемся, то запереживаем, то испугаемся чего-то. Мы просто с ним в кресле наблюдаем вот этот момент, что мы это ощущаем реально, хотя это не происходит с нами непосредственно. Трудно, да, это понять можно? Потому что я иногда чувствую уже боль или наслаждение, что со мной происходит. Нет. Вечности между болью и наслаждением разницы нет. Там это все называется одним словом – блаженство. Здесь в этом вагоне – это муки. А в непосредственно духовном теле в этом вагоне – блаженство. Вы не ощущаете боль в духовном теле. То есть там нет разрушения. Боль предупреждает о разрушении. Где-то есть пределы моих возможностей, я чувствую боль. Этот предел меня предупреждает, что вот здесь разрушение. Стоп, туда идти не нужно. Но если у вас тело другого типа, вы испытываете другие ощущения в этих стихиях. Например, есть такие йоги в Индии. Ну, я знаю, Джагнат Капури до сих пор есть такой человек, который утром делает омовение в огне. Мы в воде делаем, а он входит в огонь. Омовение в огне. Не горит каким-то образом, просто омывается. То есть у него другие совсем возможности. И мы видим, что этот момент времени, он очень-очень важен, потому что мы, как бы, как вечные живые существа, мы располагаемся в вечности, как говорили, но поглощены событийностью этого мира. Сон, например, сон. Там тоже есть события. И мы тоже переживаем. И иногда очень сильно переживаем. Можно сильно испугаться во сне. Бывало такое? Кошмар, очень страшно. Но вот вы просыпаетесь, нет никакого кошмара. Сон, вы понимаете, тяжело дышите. Но страх испытали настоящий термин. Это иллюзия, но страх настоящий. То есть мы переживаем все по-настоящему в этом мире. Хотя пройдет какое-то время, мы все это забудем. Особенно если мы меняем тело во времени, то есть вот эти вот временные формы, вечная душа, она меняет тела, говорится, во времени. Рождается, умирает, родившись, умрет, умерший, родится, это продолжает цикл сансары. И мы забываем все это. Все, что было так важно для нас в прошлом, все забудется, уйдет в прошлое, просто уйдет от нас. И то, что придет из будущего, мы не знаем. То есть, то для нас не существует сейчас реальность. Ни будущего, ни прошлого. Существует только момент настоящего, который мы наблюдаем. А то, что мы наблюдаем, постоянно меняется, сбивает нас с толку. Почему, говорится вера? Не привязывайся к тому, что здесь очень тебе нравится. Это все будет хорошо. Будешь страдать, когда будешь терять, стараться. Не привязывайся к тому, что тебе нравится. И не страдай сильно, когда что-то неприятное происходит. Это тоже уйдет в прошлое. Это тоже время. Не беспокойся. Один йог сидел на берегу Ганги, кругловод и медитировал. Эти йоги до сих пор существуют. Совершают аскезы. Они делают все наоборот. Снимают жару, укрываемся в тени, они выходят на берег на солнце, еще окружают себя кострами. А в холодное время года они погружаются в воду, вот так, по шею, в ледяную воду. То есть они умеют отстраняться от тела, поэтому они не могут заболеть. Это не навредит им. То есть их сознание, оно отключается от тела. Так же, как мы идем в зубной кабинет, нам могут сделать обезболивающую инъекцию, чтобы просто удалить зуб, и живем это легко, видите. А если с болью, это можно шок получить, стресс, можно сердечный приступ получить. Понимаете, с болью трудно пережить. Если мы отстраняемся от тела, то не так уж трудно переживать все эти события. Вот это называется йога. Как правильно отстраняться и куда, где находиться. И говорится, что мы на самом деле когда-то жили в этом вечном духовном мире. И вопрос возникает, как же мы попали сюда? Интересно даже когда. Вот как и когда — очень сложный вопрос. Но это факт, что мы сейчас создаем противоречие вечной природы во временных обстоятельствах. Это не наша атмосфера. Не наша природа находиться во временных обстоятельствах. Разве нет? Разве кто-то хочет умирать? Никто не хочет заканчивать существование свое. Никто не согласен с этим. Когда приходит близко этот факт, мы не хотим. Мы также не хотим терять родственников, любимых людей. Мы не хотим. Мы не хотим этих временных обстоятельств. Конечно, когда человек очень сильно разочарован, когда сильно испытывает боль, я сам пока еще жил самоубийством, но это уже отдельная тема разговора. Но вообще, как бы в позитивном смысле, мы вечные потенции жить всегда, всегда счастливы жить. Это наша потребность глубинная каждого человека. Даже любого живого существа. Даже если вы замахнетесь на животное, оно испугается. Оно тоже не хочет покидать. Это тело, это существование привязывается. И как же происходит? Несколько ученых, это еще в 50-х годах, несколько советских ученых, они обнаружили античастицу. Да, это было тогда средство массовой информации, газета, что вот прорыв науки, что-то невероятное открытие, потому что антипротон означало, что есть антиматериальные миры, могут быть так же, как есть материальные миры, есть антиматериальные миры. Это ученые эту идею открыли, этот принцип, еще в 50-х годах. То есть научно зафиксировали, что есть антивещество. И когда они изучили вещество, антивещество, они сказали, утвердили, что антивещество – это энергия с прямо противоположными свойствами, зарядами. Что при столкновении опасно, это может аннигиляция, полное уничтожение. То есть сразу возник такой страх в науке, распространился на людей, в каком же мы мире опасным живем, а вдруг какой-то вот антитело или антимир, мы столкнемся, и полное разрушение, даже глубже разрушение, чем ядерное поражение. Полная аннигиляция, полная, без дыма, без ничего, без остатков. На ядерном и атомном уровне все будет улучшаться. Вот. И тогда подумали, как же мы сможем открыть эти антиматериальные миры, как же можем их исследовать, если невозможно соприкасаться с ними, опасно соприкасаться с ними. Но тут есть одна ошибка. В Ведах, в древних книгах описана антиматерия. Но там одна путаница произошла, что при столкновении этих двух энергий, да, аннигиляция происходит, но только материальной энергии. Духовная энергия при этом не разрушается. Ее противоположное свойство – это неразрушимость, постоянство. Не меняется. Но все, что соприкасается с ней, постоянно будет меняться, как бы она активизирует эту материальную энергию, использует ее, она изнашивается, распадается потом. И мы что-то новое создаем. Да? Разве мы не так делаем? Мы строим дом, разрушается, ремонтируем, разрушается, новый строим. Что бы ни создавали, все разрушится, мы заново все это делаем. То есть это живое существо так действует. А материя, она постепенно склонна к упадку, к развалу, в соприкосновении этих двух энергий, что мы с вами видим. Созидание, поддержание, разрушение. Созидание, поддержание, разрушение. И так все это циклируется. То есть взаимодействие этих двух энергий уже есть, уже существует, уже в этом материальном теле существует вот эта антиматериальная частица, поддерживающая, и если материя, она бессознательное вещество, то дух антиматерия, сознательная субстанция, знает о своем существовании, имеет сознание, а материя не имеет сознания. То есть прямо противоположные качества. Поэтому здесь ученые-языка, они не доработали эту идею, они взяли другую форму материи с противоположным знаком. Это просто другая форма материи, это не античное вещество. Это лишь противоположный заряд той же самой энергии. Что же касается на самом деле антивещества, это называется на санскрите брахман или дух. Интересно, что материальная энергия тоже называется брахман, но не дух уже. Это объясняется на таком примере. Вот есть дерево. На улице дерево стоит, это стол, это тоже из дерева. Брахман, брахман. Ведь одно название. Но функции и назначения разные. Дерево на улице и дерево этого стола по функциям и назначениям сильнейшим образом отличаются. Хотя одна и та же как бы субстанция. И материальный это называется брахман, и духовный брахман, но функции и назначения у них разные. То есть материя тоже имеет свое назначение и свои функции. Так вот, какие же эти функции? Вот у меня сразу возникает вопрос. За что я страдаю в этом мире? Вот этот мир, у него одна из функций доставляет беспокойство. Да, то жарко, то холодно, то обижает меня кто-то, то я кого-то обижаю, конфликты, политика и экономика, и вот, знаете, столько нужно усилий, чтобы жить. За что, я спрашиваю, за что вот это все на меня свалилось? Да? Почему нужно все это терпеть вообще? Да? И спрашивайте об этом, спрашивайте, конечно. Вот это называется функция назначения материи. Что мы спрашиваем? Стали думать. А почему все так? А зачем это? Я с этим не согласен. И вот тогда начинается переустройство сознания. Меняется сознание. Из материальное в духовное. Начинается с вопросов, кто же я? Почему? Я не хочу старости, не хочу болезни, не хочу смерти. За что? В чем я провинился? В чем моя вина? В чем моя ошибка? Веды говорят, да, есть ошибка, есть вина. Нужно это изменить. Нужно вернуться в свое изначальное состояние, то есть назад в будущее. Откуда мы пришли из духовного мира? Нужно вернуться в духовное изначальное сознание. И материальное скверно, то есть страдание, не коснуться живого существа. Не коснуться живого. И волосок это не упадет. То есть под защитой живого существа должно находиться. В нашем случае мы не совсем под полной защитой. Себя чувствуем. Правда? В любом мгновении все что угодно может случиться. Мир такое место опасное. Но очень молодые люди чувствуют себя в безопасности, а уже старики знают, нет, тут так беспечно жить нельзя. Что угодно может быть. Мы всякое видим. Вы видели, как дети даже умирают, не то что старики. В этом мире опасно все что угодно случается. Поэтому человек должен вернуться в свое изначальное сознание, и он легко может перенести вот эти неприятности и непосредственно человек приходит в этот мир из вечности. Но как? Говорит, что в духовном мире нет падений. Несчастных случаев не бывает. Потому что там все организовано для живого существа. Вся природа, все окружающее. Взаимодействует так, что нам помогают со всех сторон. Защищают со всех сторон. В мире вечности не бывает несчастных случаев, не бывает боли, не бывает смерти, не бывает страданий. Описано так, что каждый шаг – танец, каждое слово – песня. А что? Мир Вайкунхи называется. Вайкунхи значит, там нет беспокойства, нет страха. Потому что нет смерти. На самом деле, живое существо вечности не испытывает никаких беспокойств. Вайкунхи. Возникает вопрос, как же мы с миром Вайкунхи оказались в это время в антиматериальном мире? Противоестественным моему, как бы, существу духовному. Временный мир, он еще и полный страданий. И я забываю все прошлые жизни, то есть исполнение достаток вообще, что касается меня. Я не знаю, что было до моего рождения. Если бы не мои родители, я вообще понятия не имею. Если бы не историк, я бы вообще ничего не знал. Мне нужно учиться истории, географии, языкам, культуре и прочее. прочим вещам, чтобы понять, что же было вообще до меня, до моего рождения. Я спрошу у отца, у матери, покажу фотографии, расскажу о своей жизни, но они знают понаслышке о своих предках. То есть мы толком-то ничего не знаем, мы слушаем и пытаемся понять. Мы не видим ничего, у нас опыт очень маленький. С духовной веры не падают, уходят оттуда по доброй воле. Падают из другого места, из более низкого места. Знаете, что такое падение? Когда я говорю, не могу больше, плевать, пойду уже куда угодно, куда глаза. Знаете, потому что замуж не могу выйти, мне уже под 40, а теперь за первого попрошу. Называется падение. Но безвыходная ситуация, понимаете? То есть на Вайкунхе нет безвыходной ситуации. Но если спуститься ниже, в Брахман безличный, то там безвыходная ситуация. Потому что я личность, а там растворение, там нет личности, нет разнообразия. Это ниже уровень, это тоже духовная среда. Роман, дух, но безличные поставь, знаете, как свет солнечного света, вот эта энергия, все поддерживающие, надежда как мир тоже, энергия существования, вечности, на ней все располагается, все предметы, явления, вот на этом фундаменте существования, все эта игра происходит, этот спектакль мира, действие великое. Это называется тот сад, энергия вечности. Но поскольку вы вечно растворяетесь и вечно не видите никакого разнообразия, вы не можете это принять вечно. Хотите какое-то разнообразие, как вы живое существо, хотите общения. Вы ищете общения, там ничего нет. И через вечность говорится, вы плюнете, скажете, уж куда глаза глядят. Где-то есть какое-то разнообразие. Вот тогда туда можно упасть в материальную природу, где есть какое-то разнообразие, или вернее, отражение этого разнообразия. Видели, как художник пишет картину? Он ставит натуру, или выходит, например, берет холст, прямо с натуры списывает туда. Вот это отражение истинного разнообразия. Эта материальная просьба следуется таким же образом. Она творится как бы с натуры. Есть творец, который это с духовной природой списывает здесь этот мир. Мы тоже такие сотворенные вот эти вот тела, списанные оттуда. По образу и подобию, говорится, создается человек и другие люди существуют. Органы чувств материальные есть, есть ум, есть разум. Есть окружение, мы наблюдаем, связываемся с кем-то, чувствуем, у нас есть какая-то любовь, дружба, расы, вкусы, отношения, начинаем жить. Так, как только ребенок рождается, нужно начинать отвечать «мама». Чувствует вот это тепло, вот этот запах, вот эта ласка, это его. А почему так убежден? Потому что не знает, это же как зовут только маму, а уже знает ее как-то другим образом. Любовь. Вот эта вот колыбель любви, это наша среда. И кроме вот мамы, нам никто ее не может дать в детстве. Никто другой не почувствует, какие же чувства не даст, не заменит, говорится. Если этой колыбели не было, мы потеряли много. Вот эту любовь, безусловную, святую любовь материнскую, никак невозможно получить из другого источника. И это отражение этого высшего принципа, потому что мать и отец у нас там находятся на следующем. Здесь отражается этот принцип, это дорого нам. Едва мы родились, мы открываем глаза, и мы сразу начинаем свято мыслять вот с этим существом, которое исполняет все желания, понимает мои стоны, крики или возгласы, и дает нам понять без слов, вот так вот шлепками, что она хочет, что нравится, что она начинает уже общаться, я уже чувствую сердце существом. А позже начинаю понимать слова, и взгляды, и эмоции. А позже я понимаю, зачем, что вообще от меня требуется, почему родился на свете, чего родился на свете. Конечно, можно лишиться родителей, можно не знать, зачем родиться на свет, но мы сейчас в позитивном смысле говорим, что так должно быть. Это отражение этого принципа. Жизнь должна быть осмыслена, у нее есть предназначение, есть высший смысл. И если мы сможем понять этот высший смысл, как конечную цель, мы легко сможем терпеть все эти невзгоды и проблемы, эту двойственность материального существа. Говорится, что три вида страданий означает можно. Три источника страданий. Это внешние условия, отхидаева, погода может быть, землетрясение может быть, жара может быть, наводнение, засуха. Это отхидаева называется. Это вне моего контроля, это высшая сила, дайва. Атхипута, других живых существ получаем также беспокойство. Животные могут быть агрессивны к нам, насекомые, едят. Ссоримся друг с другом, мы все живые существа. И атхиатма, страдание от собственного тела и ума. Говорится, что как только живое существо воплощается в любом теле, начинает борьбу за существование, за выживание.
Ну, что такое образование? Это борьба за выживание. Что такое профессия? Это возможность выжить в этом бизнесе. Поэтому нам так хотят, чтобы получить высшее образование, иначе будешь страдать всю жизнь. Получи хорошее образование, хорошую работу, не будешь страдать, люди боятся, страх это делает. И что-то в этом есть вкус определенный, но на основе страха, потому что это мир кундха, мир временный. Здесь мы интуитивно чувствуем, что все потеряем на этом просто. Мир временный, тело временное, родственники временные, даже мать временная. Такое несчастье, да? Для ребенка, который начинает это осознавать, оказывается. Я умру, и мама умрет. Говорит, нет, дети не верят. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я все. Солнце, маму, папу, вот так будет всегда, мне говорят. И говорят, да, да, так будет всегда, всегда. И беспокоиться. Немножко подрастешь, потом поговорим серьезно. Пока тебя не просто будем травмировать назад, ты еще маленький, тебе не нужно эти вещи знать. Дети никогда не соглашаются со смертью. Взрослые, которые видят, говорят, ну да, таков закон, отличие, теряют волю, да, не соглашаются с этим. Но дети не соглашаются, потому что на самом деле не нужно с этим соглашаться, нужно искать выход. Но если мы не находим выхода, а нам кто-то говорит о смерти, о, мне не надо говорить об этом, зачем? Все равно выхода нет. Зачем расстраиваться? Лучше на это закрыть глаза. Оп, и ничего нет. Когда на обезьяну нападает тигр, она закрывает глаза, у тебя говорит, тигра нет. Когда страуса пугают, он голову бьет. Все, все, никого нет. Когда дети играют в прятки маленькие, они говорят, ищи меня. Это свойственно, если разум не развит, то свойственно человеку таким вот прибегать как бы трюкам. Но на самом деле мы тоже прибегаем взрослых к таким трюкам. Когда говорят о реальности, материальности, существовании, как суровой стороне, говорят, зачем портить вещи? Потому что на выгоду все равно нет, только расстроить. Зачем же людей расстать? Радостно, счастливо. Выпьем с ним, повеселимся, вот это же. Да, верно. Верно. Это наша жизнь. Счастье – это наша жизнь. Радость – это наша жизнь. Но не пир во время чумы, не путайте эти вещи. Пушкин написал это хорошо. Пир во время чумы. Это классическая ситуация, где вокруг чума, а в середине этой чумы пир устраивается, потому что мы хотим жить тоже счастливо. Нет, счастье – это понятие коллективное. Поэтому здесь еще есть такие борьбы, борцы за счастье, которые, как называют, социум, социалисты, утописты, коммунисты. Есть еще кто? Империалисты, капиталисты. То есть все какое-то счастье пытаются, ну, хоть для какого-то класса людей, хотя бы для своей семьи, как третье мировое правительство, хотя бы для своей семьи обеспечить счастье. Хотя бы для своего народа избранного обеспечить счастье. Хотя бы для себя уж самого обучить. Не знаю, за кого брать ответственность. Я никого не могу сделать счастливым. Вот такие вот ограничения. Все больше, 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 больше. Но на самом деле, бед, не обладая знаниями, невозможно обрести счастье. Но это великие знания, не путайте это с информацией. Понятие великая информация, слышали такое? Нет такого понятия великой информации. Если вы получаете очень много информации, вы тут же забываете все сразу же. 90% забываете, она бесполезна. Знание о себе, то есть самая главная наука – знать себя. Откуда я? Кто я, куда я иду и как достичь совершенства. Итак, совершенство – это та истина, которая не зависит ни от каких других обстоятельств. Да, мы часто ссылаемся на обстоятельства. Почему делаю так или так, почему от жизни неудачно. А потому что у меня были вот такие-такие обстоятельства. Но абсолютная истина не зависит от каких обстоятельств. Если мы чувствуем с ней связь, мы обретаем ту же самую независимость. Это очень важный момент. Что это еще? Как можно по-другому писать? Уязвимость. Слышите такой термин? Человек уязвимый. То есть его легко расстроить вообще. Легко обидеть. Ему очень трудно прощать. Он помнит, ходит все это груз. Проблема. Уязвимый называется. Скажите, какие у него шансы достичь чего-то в этой мире? Он наконец-то обижается и не хочет ничего делать вообще. Как ребенок. Меня обидели, поэтому я сегодня на работу не пойду. А если не пойду, ничего делать не буду. Не хочу ничего. Какие у него шансы? Заметьте, сколько у нас энергии уходит на то, чтобы просто научиться понимать друг друга, чтобы какие-то конфликты решили, разногласия. 90% энергии уходит просто для того, чтобы понять какого-то близкого человека, если не общаются. А если мы будем иметь знания, сколько энергии освободится?
90% энергии освободится, если я буду иметь какие-то знания, типа даже использую.
Когда учился в школе, нам говорили, будет коммунизм, мы все видим коммунизм. Что такое коммунизм, спросили? Это бескорыстная деятельность без зарплаты.
Правда, а как жить?
Ну, то есть человек получает все необходимое в магазине бесплатно. Закон берет то, что ему нужно.
А если я захожу и сразу из магазина ношу?
Нет, нет, сознание должно быть развито. Вот мы уже достигли этого. Смотрите, вот в трамвае, в троллейбусе кондуктора нет. Мы уже делаем это. Уже это работает. Кондуктора нет, есть такие аппараты кассовые. Вы же сами бросаете монету, сами открываете билет, все. Мы уже сделали шаги в этом направлении. То есть получается, сознание, если развить, будет коммунизм.
Хорошо, хорошо. А как люди будут жить коммунизм?
Надо учиться. 4 часа в день максимум утром будет. Остальное время будут не работать. Просто они идут в магазин, берут то, что нужно. Каждому по потребностям, и каждому по способностям. Что можешь, что делаешь, что хочешь, что берешь. Очень просто. Не так, что у вас большой рабочий день, не маленькая зарплата. И мы революцию поднимаем. Это революционная ситуация называется.
Нет, нет.
А потом спросили, а что же люди будут делать-то все это время? Вот 4 часа они работают, а потом что?
Вот тут ученица не знала, на самом деле, как это делать.
Вот, удивились, что она не могла, а что же делать-то все остальное время? Вот интересно, что у детей такой проблемы нет, правда? Спросите их, а что ты все это время будешь делать? Вот ты в школу сегодня пошел, а что ты будешь делать? У них такой проблемы вообще не существует. Они знают, что делать, понимаете? Игра, у них вкус жизни такой, что они все используют для извлечения этого вкуса.
Для чего эти колонны? Чтобы лазить по ним, конечно же.
Они извлекут выгоду, знаете, они могут пропасть туда между вашими коленами, там найти какие-то тоже игры, там кого-то там. Они делают все это. Не скучают, ребенок никогда не скучает. И это тоже отражение из мира реальности, из мира вечности. Деятельность там называется лила или игра. Ну что скажите в мире вечности? Ходить на работу, что ли? Сами думают, что там ходят на работу, там заводы стали проведены какие-то. Там, в духовном мире. Нет, нет. Там нет необходимости в каком-то деятельности, в поддержании. Поддерживает сама природа. Там нет разрушений. Там отсутствуют два фактора. Созидание, разрушение отсутствуют. А поддержание постоянно проявлено. И таким образом тот мир не нуждается в такой деятельности. Что же там делают? Лила. То есть это игра. Игра означает та деятельность, которая увеличивает блаженство. То есть для чего играют? Что почувствует человек? Здесь в полном смысле нельзя назвать, что это лила, игра. Даже когда дети играют, все же в полном смысле нельзя этот термин применить, потому что здесь иногда они падают, ушибаются. Так эти игры могут кому-то навредить случайно. Да, бывает, что иногда ломают они руки или ноги. Дети в играх. Или даже что-то серьезное происходит. Как мой один знакомый, он катался на этом. Прыгают так. Да. Он сломался на шею. Молодой, очень опытный такой был. Парень ловкий. Ну, сломался на шею, упал. Также эти вот горнолыжный спорт тоже очень такая лила интересная, насколько тоже может быть опасность, поэтому в полном смысле эта лила не называется. Там, где есть страдания, это уже не игрушки, говорят. Стоп, это уже не игрушки. Тут уже страдания. Вот в этом мире, видите, какие границы. Очень легко перейти эти границы, где лила переходит уже в страдания. Поэтому все начинается здесь хорошо, с дружбы, с каких-то отношений, все улыбаются, доверяют друг другу, но несколько ошибок, и уже недоверие. Уже даже вражда может быть. Уже это не лила, видите, переходит в страдания. Вот это недостаток этого мира. Что любая позитивная деятельность переходит постепенно. Поэтому задача трансформировать все это в обратную сторону. То есть откуда мы пришли, мы должны вернуться в то изначальное положение. Что-то сродни, вот как вот это покрытие света существует. И оно красивое, красивое, но свет сдерживает. Если еще красоту навести сверху, света меньше. Если еще и вообще темно. Красиво, но темно. И задача теперь вернуть свет. Снимать постепенно эти красивые покрытия. Что мы о себе думаем? Вот что, вот это называется покрытие. Означает, что нужно понять, что я из себя в реальности представляю. Когда вы спрашиваете человека, кто ты есть сейчас, не все ответят с вдохновением, потому что как бы нечем хвастаться. Но он думает каждый о себе,
как о будущем.
Очень насущно. Этим живем.
Не настоящим же моментом. Но если настоящий, то что? Ну кто это? Вот это никто.
В основном.
В основном мы, ну есть люди, выдающиеся, их мало. А в основном какая-то средняя масса, которая пытается в этом бульоне как-то свариться, что-то там вот поймать, схватить, может какую-то удачу поймать. И так и не ловится эта удача. Потому что это не случайный момент поймать какую-то удачу. Тут нужны знания и качества. И поэтому вы спросите человека, кто ты? Он говорит, а я собираюсь стать миллионером. А хорошо, в будущем. А сейчас ты кто? Ну, а сейчас не важно. Важно, что я собираюсь стать. Кем я собираюсь стать? Я встречал очень много на своем веку людей, которые собираются стать президентом страны. Немало. Из простого народа уже. Даже не из министерства. Которые думают, как стать миллионером, тоже, может быть, читают книги, как стать миллионером. А вы скажите, ответьте на вопрос, миллионеры читали какие-то такие книги? Да никогда не читали эти книги. Потому что каждый миллионер напишет свою книгу. И если вы миллионер, вы должны написать свою книгу после этого. И не читать никакие подобные книги. И так из многих-многих тысяч людей едва ли они стремятся к совершенству, говорится, это редко. Но что люди запутываются в вот этой вот области борьбы за выживание, как-то не пытаются. Это были на катке Медео, и там, ну, там красиво, там музыка, воздух, там катание, музыка, воздух. И я заметил, что в основном люди не умеют стоять на коньках хорошо. Ну, они не профессионалы, естественно, люди отдыхают. Но там несколько человек специально запускают на каток, знаете, не знаете? 2-3 человека запускают специально на каток, чтобы вдохновлять. Они там что-то вытворяют такое интересное, красивое. Прыгают легко, знаете, как по воздуху. Остальные им тоже подражают, разгонятся. И так, ба-ба! Так, ругаются, стоят снова. А другие вообще едут и не знают, куда, где они остановятся, куда, где, понятия не имеют вообще. Неуправляемые. Такая корова на льду, говорится. Ну, в общем, веселая там ситуация. Кто-то падает, кто-то там крупный, кто-то толстый, кто-то худой. Ну, по-разному. Знаете, интересно смотреть, как люди пытаются спорить с этим катком. Так, с энтузиазмом под музыку и под вдохновение вот этих вот артистов. Я подумал, это очень похоже на наш мир. И здесь несколько успешных людей, остальные все за всех сил подражают. Хотя у них фигуры такой нет, интеллекта такого нет. Ну, в общем, интересная картина получается. Мой друг пришел когда-то ко мне в детстве, говорит, знаешь, собаку купили породистую, пинчер. Я вообще не слышал, его пинчер, боже мой. Ну, пишка, все в те времена, это мода пошла на собаку, и такая редкая порода пинчер. Говорю, какая, покажи мне пинчер, никогда не видел пинчер вообще. И он мне показал такой собачонку, прямо вот она в ладонях прям помещалась, такая черная команда, тут хвост, тут нос, и все, и больше ничего, пинчер. Вот вы, если станете таким фотографию показать, там, хвост, как обычный пинчер настоящий. Ну их обманули, это был не пинчер. Ну он чуть-чуть вырос и такой остался. Такой маленький, неказистый такой. Но они вышли из положения, они его назвали пинчер карликовый. Пинька. Он пинька такой был. И вот если что-то у нас не получается, мы просто какой-то термин придумываем. Если что-то не знаем, просто какой-то термин придумываем и обозначаем, что ну вот теперь все вот так вот. Вот кто ответит на вопрос? Я ученый спрашивал. Инстинкт, что это такое? Никто не может объяснить. Ученые не знают, что это такое. Что означает слово инстинкт, понять никто не имеет. И объяснить его невозможно. То есть мы видим, что это явление существует. А что это? Никто не знает. Поэтому дали обозначение инстинкт. Поэтому когда вы спросите, а почему животное находит какую-то траву и исцеляется само, что это такое? Инстинкт. А, понятно. Ничего не понятно. Обозначение, что это никто не знает. И вот много этих слов мы употребляем, как будто мы знаем, обозначаем что-то условное обозначение, как коммунисты условились, это условное обозначение, все равны. Это было условное обозначение, никто не равен. Такое разнообразие, нет такого равенства, о котором мне говорили. Есть постоянное разнообразие. Как же это сделать разнообразие источником счастья, никто не знает. Значит, источником разногласия. А должно быть источником счастья. Разнообразие именно является источником счастья. Так, что же нас делает людьми, которые страдают от разнообразия? Я отвечаю, что это. Одна вещь покрывает чистую душу. Стоит от нее освободиться, вы почувствуете себя здесь по-другому. Это зависть. 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 Зависть и разнообразие уже воспринимается как источник беспокойства. Кто-то богаче меня, и мне не очень хорошо осознавать. Кто-то умнее меня, мне вообще плохо стало. Я рассказываю эту историю, как один человек идет по улице навстречу, идет джинн. Ну, исполняющий желание. Ну, договор составит, предлагай свои услуги. Вот все, что попросишь, получаешь. При одном только условии, что твой сосед будет в два раза больше иметь. Все, что хочешь, но у соседа в два раза больше. Ну, конечно, почему, а что будет у соседа? Договор подписали кровью, все. И человек тоже приступил. Хочу виллу, давно хотел, два этажа. И раз, ты жил, два этажа. Как он хотел, тот проект, все, место прекрасно. Замечательно. Поднялся второй этаж, посмотрел на ба, четыре этажа рядом стоит. О, погодите, погодите, как-то я не предусмотрел. Мой договор, моя кровь, мой джин, и тут он... Хорошо, хочу Мерседес новый, Мерседес, без налогов, все, растаможенный, готов. В окно, там два Мерседеса, нет, так жить уже невозможно. Просто эксплуатация моего джина. Хорошо, джин, сделай так, чтобы я скеп на один глаз. Ну все, теперь жить можно спокойно. Такой анекдот. То есть, что же не дает жить спокойно людям? Почему они удовлетворены тем, что есть? Очень важно, потому что жизнь можно начать свою обратно, в обратном процессе, только когда удовлетворимся вот этим самым моментом времени, в котором мы сейчас находимся. Вот столько денег, сколько есть, вот такая семья, которая есть, вот такие дети, которые есть, хотя их надо выродками называют. Но вот я должен удовлетвориться всем этим. Вот этой зарплатой, вот этими детьми, этими друзьями, которые меня обманывают частенько, этими родителями, которые не понимают никогда, верно? Что же нам не дает этот вот принять все? Зависть. Различные формы зависти, такие прекрасные, такие покрытия, слышите, которые мы обозначаем очень красивыми словами, означает просто зависть, просто препятствие к моему счастью. Потому что то, что я имею, я не всегда это ценю. А точнее говоря, не способен оценить в данный момент времени. Я это ценю перед, может быть, смертью тоже. Потому что, оказывается, у меня много в жизни было дано. Но я этого не использовал. Я пользовался отношения со своим учеником. Я был молодой и опытный. Сейчас уже мудрый. Я бы мог уже жить как-то мудрее, да уже ухожу, некогда. Вот все договоры. Веда говорит, а в обратном направлении, которое к свету снимает и покрытие, можно идти путем отказа от зависти. Что же такое практически? Как же от нее практически отказаться? Это же страшная сила. Если даже я скажу ей, посиди спокойно, да? Она не послушает. Я сам себе спокойно. Как я могу такое сказать? Ну как я могу? Вот как дуракам везет, понимаете, вот его мир так устроен. А я нормальный человек, как это, знаете, помните, думал, Достоевский. Ну, Раскольников, да, так, да. А я талантливый молодой человек, и мне вот не везет. Несправедливая жизнь. Он пошел убить старуху. Он принял свой интеллект и создал красивую философию Раскольникова. Эти покрытия нужно снять, потому что в их основе лежит энергия зависти. А необходимо действовать на энергии любви, чистой любви. Это путь, то есть обратно в будущее. То есть мы когда-то за тремя вышли, из этой материнской колыбели, мировой кунхи, оттуда. И здесь мы пытаемся искать ее, но поскольку есть эта зависть, нам очень трудно вернуться в это изначальное положение. Любить нужно прямо сейчас, прямо здесь. Но эта любовь должна быть чиста от вожделения, зависти, гордости, гнева. Бескорыстно чистая любовь. Это наше изначальное состояние. Вайкунха. В атмосфере любви все страхи уйдут. Правда? Вы согласны с этим? Добрый доброго не боится. Никогда страхи уходят. Доверие сразу становится мгновенно. То есть это качество очень могущественное. Если кто-то на самом деле любит вас, мгновенно ваша жизнь меняется. Которую вы это осознаете. Мгновенно жизнь меняется. Это большая мощь, большая сила. И мы ищем этой любви здесь. Кто же меня так полюбит, правда же? Где же этот герой-то, героиня? А может быть, наоборот, вопрос поставить, когда же я так полюблю? Когда же я полюблю просто своих близких, просто тех, кого я вижу сейчас перед собой? Потому что в чужом дворе трава зеленее постоит всегда. Видели, как животное пасется? Идет по лугу, но оно почему-то постоянно идет, оно не выщипывает траву. Основательно, она передвигается. Почему? Что он смотрит вперед, и там под углом зрения трава гуще кажется. Если вы посмотрите вертикально сверху вниз, не так уж густо. Видно там землю, сухие листья, ну почти травы нет. если кстати вперед, там гуще, вот он идет постоянно вот таким трудоустройством, чтобы они выщипывали все подряд под ногами, чтобы они проходили так быстро по лугам. Иначе бы они все, знаете, как вот как сенокосилка бы выкашивали эти коровы. Раз так, и голову нельзя поставить. Вот этот инстинкт у них есть такой, идти туда, где лучше, туда, где гуще. И также у нас есть все с вами, и квартира есть уже, правда же, у всех есть квартира какая-то есть. Ну, плохая, может быть, ну, согласен, я понимаю, что где хорошая квартира взять? Нет. И машина тоже, ну, так себе все. Ну, и муж какой-никакой, есть, конечно. Ну, и жена, не Софила, но есть, все нормально. И я говорю, что люблю, она тоже говорит, люблю, но условия есть, жить можно. А может быть, все это обратить в какое-то более высокое качество отношений? Вот что вопрос. Может быть, на самом деле докопаться до истины. И вот нужно эти ценности выкапывать друг в друге. Как? Правильное общение. Там, где нет зависти, там есть правильное общение, основанное на служении. Зависть, значит, я не хочу, я не слуга никому. Я что, нанялся надежда? Иди сам стирай свои носки. Значит, что готовишь, что ли? Буду идти в ресторан, в столовую поешь. Нет, служение, служение, служение. Вот люди раньше жили просто, стирали там золой, да, и что-то такое не придумывали. В рек стирали, то есть там, несколько трудниц нужно было. На земле работали, то есть, ну, они совершали служение, и их качества были удивительные. Если почитать легенды, сказания прошлого, какие были люди, как они любили Родину, как они любили мать, как они любили Бога, как они любили землю, они такие песни пели, знаете. Удивительные. Они жили чем-то очень важным, большим, потому что они занимались служением. А сейчас у нас все это делает, знаете, стиральная машина, потом сенокосилка, потом что еще? Комбайн, хлеб ничего сам, да? Вы даже вообще ничего, муку насыпаете и уходите, он сам. Вам не нужно ничего делать. А что вы будете делать-то все это время, скажите, освободитесь от этого труда? Смысл этой жизни как раз в том, чтобы трудиться на благо других, чтобы освободить себя от зависти. И вот как только мы сидим, ничего не делаем, ну с чем бы заняться, тут начинается вот этот вот праздный ум, мастерская дьявола. Чем еще не занимались? Чем еще не занимались? И чем-то занимаются в других странах, интересно. Такой прогресс какой-то есть. Смотрю документальный фильм. Семья в Лондоне одна, очень богатая, миллиардеры. Они известны тем, что на их столе в обеденное время, каждый день, есть все блюда мира. Все, что люди в мире едят, от первобытных там аборигенов до самых развитых, все там на столе есть. Все. Там есть и анаконда, и лягушки по-французски, и русские щи, конечно же, и плов ташкентский. Ну, в общем, стол вот занимает вот такое пространство, как вся эта комната, только в длину, и семья из трех человек. Там все это снимается, выходит хорошо одетые такие, собранные, эти англичане, знаете, у них такая культура есть своя. И вот так они руки, и так вот смотрят эти взоры, так что я еще не ел? Вот это ел, это мне же даже забывает, что ел, что не ел, потому что уже такой стол можно замкнуть как-то. И будете бесконечно ходить. Этот стол перед нами, этот мир, мы же перевоплощаемся, мы же забываем все это, но все это уже ели много раз. Нас хоронили на всех кладбищах мира. Да мы все забыли. Да, я читал эту книгу, как дети вспоминают свою прошлую жизнь, еще когда был юношей, эту книгу издали. И там дети вспоминают, они вспоминают имена, названия кораблей, где их смыло волной, где похоронили, и все это потом искали, находили, подтверждали, да. Так много у нас кладбищ. Сколько тел можно с вами построить? Мы забыли все. Вот они выходят на этот ответ и думают, что я еще ел. Вот и все. Ни радости, ни какого-то счастья, ничего там нет. Просто интересно, чем бы заняться вообще? Вот это наша главная проблема. Я хорошо, приведу другой пример, чтобы понять. Ярче есть такие примеры. Санкт-Петербург. Главная проблема, ну, вот была до недавнего времени, это коммунальные квартиры. Люди бросались из окна, бросались, потому что не могли жить в коммунальной квартире. Представьте, 20-30 лет. Вы живете во дворе колодцы. И по периметру этого двора-колодца располагается одна квартира. Одна квартира со многими комнатами. До 20-25-15 комнат. С двумя туалетами и кухнями. Сам надо представить. Это все одна квартира коммунальная. То есть вам нужны там расписание. Я жил в коммунальной квартире. Не такой большой, но жил. Там расписание на туалете, ванной и на кухне. У вас есть минуты по утрам, ваши минуты, где никто имеет права занять туалет в это время. А если кто-то сидит, выламывает, вы имеете полное право выломать дверь и даже вызвать милицию. Потому что там все настолько напряженно, там малейший вес, там скандал, 20 комнат, представьте, и нужно сесть в туалет, что-то приготовить на завтрак, перекусить, все еще убрать после себя и на работу успеть. И каждое утро. Они там просто уже молятся, все, каждый в своей комнате, как в келье, когда же это кончится, это должна быть отдельная своя квартира. Там такие баталии днем и ночью. Потому что кто-то еще заболел, кто-то опоздал, это все трудно урегулировать. В конце концов, вам дают отдельную квартиру. Боже мой, какое счастье! Наконец-то! У меня будет своя отдельная квартира, отдельный вход, своя кухня, свой туалет, своя ванна. Боже мой, я счастлив. Мы счастливы. Они переезжают. И знаете, что замечено? Они не знают, чем заняться. Там они были заняты постоянно. Они думали друг о друге. И ну, об этом и думали, они говорили. Там не друзья, враги, там была интересная политика, интересная жизнь. А тут ну никого. Все имперсонально, Брахман. Просто сидите и думаете, вот не с кем даже поругаться. У них проблемы начинаются. Они начинают в какую-то тоску, в такую депрессию впадают эти люди. И мечтают, вот нужно вернуться в коммунальную квартиру. А бывает еще другой пример. Человек в тюрьме живет. Не сидит, а живет. Когда он сидит, он ждет, когда? А кончится. А вот когда живет, он уже не ждет, он не считает. И когда он выходит, он снова что делает, чтобы снова в тюрьму вернуться. Потому что там друзья. Вот такие друзья. Много друзей. И в этом положении, в этом мире я никто, а там я, пахан. Ну что-то вроде этого. То есть они достигают какое-то положение. И там они, уважаемые люди, из заборов, в законе, что-то там у них своя структура существует. И они живут в тюрьме просто. И есть дети, которые рождаются в тюрьме. Знаете об этом? Он уже родился заключенным. Все. С прошлой жизни у него карму, он не досидел. И родился уже в тюрьме, чтобы досидеть. Законы кармы такие. Так они реализовываются. Очень интересно. И при этом, даже к этому моменту, он будет считать, что это моя роль, но привязывается к этому. Будет вспоминать с волнением в груди эту камеру. Правда, и фотографию, вот в этой камере я родился. Это написано в древних книгах. Если вы даже родились в помойке, будет казаться, что это место достойно поклонения. Вот такие вещи происходят. Поэтому очень трудно изменить наше сознание, поскольку есть привязанность даже к плохим вещам, несовершенным вещам, к своим несовершенным качествам. Как люди, вот болезнь как это появилась. Сначала он переживает, а потом гордится. Это предмет для разговоров. У кого где болит, что болит. Интересно, соревнуются даже, у кого больше болит. Я лежал в больнице, и я слышал, что все признавали. Они вот там сделали такую операцию, знаете, там такой вот, такой, такой петель, вот такой и такой. А мне, знаешь, прокололи все это. Да что вы там прокололи? У вас наркоз? У меня без наркоза все это. Все удивляются, ну надо же, здорово вообще. Ну кого еще, кто еще больше, знаете, как на аукционе. Кто тут еще больше страдает, извините, можно как выделиться по-разному. Кто больше страдает, а кто меньше страдает. То есть книга рекордов Гиннесса записывается, все, кто дальше плюнул, пожалуйста. Все это как бы вкусом жизни является, но если посмотреть, это не вкус жизни, это сплошные страдания или безумие какое-то. Чем люди наслаждаются, чем они гордятся здесь. Поэтому нужно удовлетвориться тем, что мы имеем, и улучшать качество нашей жизни. Вот она, концепция. Вот он ответ. Качественно, дух и материя отличаются качественно. Не пространственным временным фактором, а качественно. Вы можете прямо здесь жить чистой духовной жизнью. Жить на Вайкунхе. Бесстрашно. Если вы знаете, что есть вечный дух в этой колыбели любви, все страхи беспокойствуют, все остальное кажется незначительным. Маленькое отражение влюбленность в этом мире. Разве не так? Именно так вы чувствуете себя. Очень похоже. Все незначительно. Машина ногу переедет, но проблема. Главное, что есть любовь. Меня любят и таким, какая разница. Если это большая любовь, считайте, каким вы знаете сильным человеком. К сожалению, большая любовь в этом мире, она тоже временная. Либо обманчива. Ну вот мы недавно приехали из другого города, были большие программы для людей города. И какой главный вопрос у женщин? Они все хотят поговорить отдельно потом прийти, спросить, задать вопросы, о семейной жизни говорить. Ну, женщины догадываются, какой главный вопрос?
это главная боль, секрет такой главный. Да у мужа любовница появилась. Да вот любовь в зале там, вот, с закрытыми глазами вот этой ситуации, почти кажется. Временно, а ведь как любили. Она женщина пришла и рассказывала, мне в этот раз рассказывала. И знаете, какая была любовь? Мы из-за этой любви свои семьи в прошлых оставили. Мы не могли жить друг без друга, мы чуть не умерли вообще. Нас за такую любовь оправдали все потом. Ну ладно, Бог с ним, раз такая, редко встречается такая любовь. И на что переросла эта любовь? К постоянной драке. Драки, 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 в конце концов, у него две любовницы. Или по-прежнему так же любят друга. Что происходит? На самом деле мы не знаем, кого мы любим и что мы любим. Я попытаюсь привести пример. Представьте такую вещь. Любите. На самом деле. Любовь. Хорошо. Поженились. А что потом? А потом бывает так, что вот вы ссоритесь. Да не то, что бывает, а еще очень даже бывает. Вот вы ссоритесь, а что значит ссора? То есть должна есть любовь, но еще и любовь к себе пишет. Должна ли достоинство существует? Вы не можете унизиться иногда перед этим любви. Очень не можете просто нет. Поэтому бросайте вызов, хорошо, и без тебя проживу, еще и лучше. И когда вы достаточно, говорите то же самое. Да, а я без тебя проживу, еще и лучше. Так? Такое вызывает столкновение двух ложных, как еще, организмов. Люди расходятся. Они, ну что, даже не любят друг друга, не поглощены этим, знаете, вот этим чувством ненависти, удовлетворением, вот, что так все случилось, вот из-за него, вот из-за нее, вот из-за этой дуры, из-за этого кретина, он не служит, не сможет, положить не сможет. Но уже следующие отношения, которые они строят, они основаны на этом чувстве, доказать кому-то, что я без него проживу еще лучше. Понимаете, какая интересная вещь происходит, накладка, абажурчик такой накладывается, красиво. И вот через человека, с кем я могу еще и лучше прожить жизнь. А теперь представьте, что если с тем человеком происходит то же самое. И мы, может, доказываем двум людям, что я прожил еще лучше. А потом трем, а потом четырем. А если мы в реинкарнации, мы это доказываем уже миллионы раз. И мы уже забыли, на самом деле, кого мы любили с самого начала. Интересно. Это не так просто понять, кого же мы любим. А в итоге оказывается, что мы любим всех, потому что мы любим Бога. А вот когда мы отвратимся от Бога, мы никого не любим, кроме себя. Поэтому есть такой журнал «Назад, обратно к Богу». То есть вперед, в будущее, но назад, обратно к Богу. В свою колыбель любви есть большая, божественная. Вот такой путь предначертывается на ведических книгах. Для этого времени есть особые рекомендации. Очень трудные процессы были в прошлой юге эпохи, что вернуть себе изначальное состояние сознания, вспомнить себя. Сейчас помню, я русский, я казах, я американец, я индуист. Это все. Божучи, красиво. Это тоже нужно принять во внимание, но там внутри есть единая суть духовная. Вот это нужно вспомнить. Кто без этих обозначений? Мы родимся в следующей жизни в другом теле, может быть, в другой стране вообще. Это что, я планету не и что мы будем думать? Я казах? Да нет. Мы думаем по-другому. Мы все подождем с тем народом, где мы родимся. А родимся в России, будешь говорить, бери русский, бери православный. Родитесь в Америке, будешь считать, что я американец. И так далее. Эти вещи меняются временно. Но сама душа вечна, и она слуга Бога, она частичка Бога, его часть неотъемлемая, это ее суть, это не национальность, это ее духовная вечная природа. Там нет этой национальности. Временно еще. Поэтому, чтобы вернуться в изначальное состояние, человек должен обрести йогу, связь с Богом, самадхи или транс. Бог в сердце, собственно говоря, это искать не нужно. Но путь в сердце называется йога, процесс. В разные эпохи, разные процессы. Кстати, йогу золотой век люди практиковали медитацию и достигали самадхи легко, даже дети. В той атмосфере они имели другие дела, другие способности. Это доказано в части науки, что в прошлом, в глубоком прошлом атмосфера Земли была другая. Состав атмосферы был другой. Качество Земли было другое. Жизненная сила была другая. Вся жизненная сила слабая, или как называется, иммунная система. Но жизненная сила слабая. нас очень долго заживают раны, физические, психические. Мы легко травмируемся и медленно восстанавливаемся. Мы мало живем очень. Мы помним негативное больше, чем позитивное. То есть у нас есть недостатки в это время. В сатья йогу люди были позитивны, исключительно всегда. Болезни не было. Даже когда они умирали, это был праздник. Потомчики, сарайчики, сберкнижки, сбербанки, карточки. Есть склонность накапливать. Вот это накопительство, оно усложняет отношения между людьми. Создает напряжение в отношениях. Деньги создают напряжение. Мы мечтаем, на самом деле, жить вот в одной семье, чтобы все было открыто, честно, чисто. Но это такая вот утопия. Потому что там свобода для общения. Нет барьеров, нет преград. Доверие полное. А когда деньги вклиниваются, то тут напряжение возникает сразу. Представьте, вот только родственникам предъявляют какие-то счет, зарплату в его квартире, родственники близкие. Как у вас отношения изменятся? Понимаете, о чем я говорю, верно? И поэтому в ту эпоху люди все, всю свою собственность накопленную, занимали в жертвоприношение. Только праздник очищения сердца, чтобы снова чувствовать одна семья на планете. Но в два пара югу порог наполовину прокрадывается общество. Это трудно делать, потому что жадность, люди скрывают какие-то свои вещи, это трудный метод сейчас. И такие богатства. Два пара югу не строят храмы, видите. Храм должен быть выше жилых домов. Сейчас, к сожалению, видим, что небоскребы выше храмов, потому что калий-юга наступила. Храмы поклонения тоже сейчас не очень эффективны, оно в упадке. До сих пор в некоторых городах Индии, в которых мы приезжаем, люди не строят дома выше храмов. Это считается оскорблением не только в Индии, это считается в любой культуре религиозное оскорбление. Если вы строите свой дом выше храма, то на вас будет смотреть как на падшего человека. Вы оскорбляете фактически Бога. Вы живете в простых условиях, но храмы очень дорогие, там золотые алтари и прочее, там богатство используется. И люди, они приходят и пытаются понять в храме, что Бог есть и молятся Богу в храме. Храм, молитвы наречется. Исаакиевский собор строился тогда. Позолоченный купол. То есть там молитва должна быть, общение с Богом в храме. В прошлом люди общались с Богом в храмах легко. И получали ответ. Сейчас я кали, перечитывайте порог, и он продолжает расти. Даже в храмах человек не уверен, слышит меня Бог или не слышит меня. То есть сложнее становится время для духовной жизни, больше время будет на противоречия, на разборки, на политику. На вопрос, где же взять деньги, где же найти счастье свое. Какой же дом построить, что мне еще не хватает, люди постоянно о чем-то беспокойно думают. Даже в храмы заходят, они говорят, Боже, пошли мне денег побольше. И всех моих врагов убей, пожалуйста. И каждый так молится. И у Бога проблема, что какие же желания исполнить. Друг друга желают убить просто. Он послал пророка, говорит, не убей, возлюби. Говорит, нет, убей моих врагов. Я не могу их возлюбить. Люби ты их сам, убей, потом люби сколько хочешь. Ну, просто своего пути убей их, вот. Так что большие проблемы от молитв сейчас. Молитвы не так эффективны. Поэтому мы заходим в храм, молимся, но мы не полностью сознаем эту связь. Так и не уверены, услышаны они или не услышаны, непонятно. Поэтому век кали сейчас является самый сильный метод восстановления этой йоги, этой связи. Воспевание имен Бога. Во всех писаниях мира найдете подтверждение, что не только имя. Да святится имя Твое. Призвавший на Господа Христа. Где двое троим во имя Мое, там и я с ними. Воспевайте меня Господа, в Библии говорится, с цимбалами, с трубами, с литаврами, с барабанами, громко. Это праздник. То есть такие методы, есть такой путь. Этим нужно просто воспользоваться. То есть чистые, честные, благородные души легко могут воспользоваться этим простым методом. И в этой жизни можно достичь удивительной совершенности. Не знаю, может быть, вы читали Коран, и там написано утверждение, что есть 99 Аллаха, да, 99, а есть сотое, оно не раскрыто в Коране. Тот, кто познает сотое имя, будет творить чудеса. Но это имя не пишет. Просто что оно есть. Есть еще сотое. Поэтому смотрите, расшифруйте все эти значения имен, посмотрите, что все эти обозначения. Когда повторяете эти имена, медитируйте на них. Или есть другие, в Библии тоже есть имена Бога. Попытайтесь понять смысл. Когда повторяете, медитируйте на этот смысл.
И в этом тоже есть много имен, огромное количество имен, они делятся на две группы, первичные и вторичные. Первичные относятся к духовному миру, вайкунхи, а вторичные к материальному. Здесь он творец, так, это вторичное имя. Здесь он судья, это вторичное имя. Здесь он прощающий, милосердный, вторичное имя, относящееся к этому материальному творению. А духовный мир, его до, это первичные имена, где он не творец, не судья, а возлюбленный, это имена чистой любви. Там он называет сыном, другом, там он так называет, что такой вкус отношений называется, выбор, это игры. Он ничей, не сын, он отец всех живых существ, но кто-то чувствует его таким образом, принимает его таким образом, любовь такую испытывает, потому что любит его как сына своего, точно так же хочет обнимать, покровительствовать, обучать, оберегать. Это раса называется. То есть написано в древних книгах, другого источника не существует, а личности Бога такого полного не существует. Сейчас знание открывается, повсюду распространяется. И очень многим людям это помогает сейчас изменить жизнь, оторвать свою от этих беспокойств и погрузиться в мировой пути и действовать эффективно, то есть качественно. То есть у нас же есть все в жизни, все в мире, не хватает только качества выше. Жизнь у нас есть, но какое вот качество этой жизни? И работа есть, но вот какого качества. Что я только не думал, когда выходил в жизнь после, когда я получил образование. И все было разбито в пух и прах, все вы представляете. Не такого качества жизни оказывается. А где же это высшее качество? И каждый мечтает об этом потерянном рае, помните? Потерянный рай, говорится, есть такое произведение, потерянный рай. Человек выпал оттуда. Давайте вернемся туда. Как? Медитация, жертвоприношение, храмы поклонения, воспевание имен Бога. Можете попробовать сам убедиться, что наиболее эффективно поможет. Из опыта я говорю, воспевайте имена Бога каждый день. Ну, в жизни дискотека. Ну, вместо шмелкомыш, ну, пользуйтесь именно в офисе. Потужную воду даже. И все, и будет результат, и вас уже. Под другие инструменты, рок, джаз, на ваш вкус, пожалуйста. Станции, например, может сделать. Но серьезно, внимательно это нужно. Никакого гугления. Это требует внимания. Если вы имя Бога повторяете, нужно сосредоточиться. Это йога. Концентрация. Или мантра, медитация. Есть Омкара, есть Харе Кришна Махамантра, Махамантра, такие великие мантры даются. Скорейший метод очищения ума и сердца. И все это следует имя Бога. Ом это тоже, это представитель Бога, это обращение к Нему. Когда идет Оум, он уже слышит вас. Что? Он спрашивает, что хотел? Говорит, Оум, ну что хотел? Оум, ну что я слышу? Оум, ну от него не дождешься. Ну хотя бы чувствуете покой. Когда Оум повторяете, вы сразу уравновешиваетесь. Шанти, 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 шанти. То есть мир души наступает. Был один ребенок, он шутил. Вот взрослые с ним уходили, стены там косить, не знаю, работать на полях. А его опушки там оставляли. И он шутил. Он любил пошутить. И он кричал, волк, волк, спасите. И все там брали грабли, там, палки, и бежали туда. Где этот волк, где волк? Прибегали, он, волка. Такие шутки. Второй раз, волк, кричал, волк. Все снова с граблями, с палками туда. А в третий раз волк на самом деле пришел. Слышал, волк, волк! Но он всегда кричит волк. И волк съел его. Так что не повторяйте имя Бога в суе, говорится, понапрасну. Это серьезная практика. Это не какая-то болтовня. По телефону. По всяким пустякам. Нет, это собранные смыслы. В прошлом цивилизации не было так развито, не было таких механических средств, с которыми мог бы разговаривать. С Камчаткой сейчас, или с Америкой. Сейчас есть. Люди писали письмом. Знаете, как это было? Сейчас я напомню, как это было. Вот в революционной России из Санкт-Петербурга. Она ему пишет письмо на Камчатку. Он же там экспедицию ушел, знаете. Через Сибирь нужно брать эту номер. Неизвестно, еще вернется живым или нет. Она пишет письмо ему каллиграфическим почерком. Она вкладывает все свои чувства, всю свою любовь, все свое внимание. Каждое слово взвешивает, понимаете? И отправляет полгода туда, полгода обратно, через год, возможно, ответ.
Через год я получу весточку о нем. И через год получаю письмо с каким чувством она его открывает. Она помнит каждый сложный год. Она медитирует на это, понимаете? Это такая концентрация. Когда она открыла это письмо, дух приехал. Просто этот почерк знакомый. Это имя. Это так дорого, понимаете? Это так важно в своей жизни. Но не важно, но не чувствую ничего. Устаю просто от этой ерунды. Не жизнь, а какая-то пена морская. Ударил так. И нету. И нету ничего. Все легко. Легко получить, легко оставить. Да, человек, он научится вкладывать в себя, в свое сердце. Каждое слово, в деятельности, в общении, на каждом шагу – это школа. Это нелегко, но это важно очень. Это путь счастья, это путь на мир. Мы не материальные существа, мы покрыты этим красивым абажуром тела и наших представлений о себе, которые нужно снять и выкинуть. Ни одно это обозначение не соответствует истине. Это вечное, духовное, живое существо, частичка Бога. В этом и главное достоинство. Итак, обратно в будущее. Дайте ему. Ну, мы немножко поговорили об этом. Спасибо. Какие могут быть вопросы к этой теме? Дополнение. Спасибо.
У нас есть микрофон. Вопросы?
Откуда они берутся? Какая природа?
Хороший вопрос. Откуда берутся плохие качества? Это называется трансформация. Трансформация. Изначально есть любовь. Как пример? Изначально есть молоко. Продукт. А вот если соприкасается с кислым тамаридом или лимоном, оно трансформируется в простоквашу на глазах. Вообще из молока можно много чего получить, трансформацию, знаете, масло, сметана, творог, пахта и так далее. Это трансформация. Итак, есть чистая любовь. И когда она соприкасается с гуной страсти материально, она трансформируется в вожделение. Вожделение – это та же любовь, направленная на себя самого, эгоизм. Не бескорыстная, а для себя любовь. Это называется вожделение. Любовь с чувством собственности, захватить один, присвоить. Иначе я умираю. Но она очень сильное чувство. И вот из вожделения возникает гнев и зависть. Трансформация. То есть этот молочный продукт дает много вот видите, продуктов. И в этом материальном примере он несовершенен, потому что вы простоквашу не сможете снова обратить в молоко. Правда же? Это несовершенный пример. А вот в жизни как раз это можно сделать. Можно вожделение снова трансформировать в любовь. Такой процесс возможен. Пожалуйста. Почему в этот век, почему поколение за поколением мы наблюдаем деградацию? Золотой век мы описывали. Почему он деградировал? Хороший вопрос. Да. Верно. Потому что это материальная природа, прежде всего. Эти циклы, они постоянно вращаются от золотого века к Кали-Юге нашей, а из мясного становится золотой век. И так циклируют постоянно. Потому что здесь есть живые существа, вот мы с вами, с разными желаниями. Не у всех же есть желание самосовершенствоваться духовно. У кого-то есть желание чувствовать наслаждение, хочет испытать вот это счастье здесь, где ты пришел сюда, родился. И вот это время Кали-Юги, это таких людей, которые вот с этими желаниями приходят. Ну как вот, день для честных людей, а ночь для грабителей существует. То есть время тоже будет. Вот Калиюга такая ночь, где начинает развиваться пороки очень быстро. Я приведу историю из Махабхараты о Калиюге. Махабхарата была написана в преддверии Калиюги. То есть это был конец два порыва прошлого. Было много мудрецов, праведников и так далее. Были великие знания, но люди уже знали, что наступит Калиюга в влиянии времени. И чем это характеризуется? Юдхиштхира был такой праведный царь, который объявил один день приемный в неделю. В тронный зал, там садится в медитации, в состоянии покоя, ждут посетителей, чтобы отвечать на их вопросы. Пришел первый человек, и его встретил старший брат Юдхиштхира, Бхима. У вас есть какой-то вопрос? Я говорю, да, мне нужна цель, у меня есть проблема. А какая проблема? Скажите мне сначала, что за вопрос у вас? Так вот, знаете, я посадил огород, оградил его стеной. А стена, она наступает на огород и пожирает овощи. Знаете, что делать? Нет, не знаю. Я раз такой слышу, дети в 2004, он буду ли ему ответить на вопрос. Человек пошел в зал. Следом зашел второй и говорит, знаете, мне нужно 2004 царю. У меня, говорит, серьезная проблема. А какая? Да вот я каждый день беру воду из колодца своего. Я сливаю на 5 емкостей. Но сегодня заподозрил, что-то неладное. Я слил снова емкости и воду обратно в ведро, было в 2 раза меньше. Я повторил, и вода вообще исчезла. Не знаете, что делать? Что происходит вообще? Нет, я не знаю, дети какие-то четыре первые смыслы. Ну, может, странный день какой-то. Так, окей, ты что? Можно цель. Какая-то странность, я могу объяснить, вам не скажет, что происходит в царстве. А что случилось? Еду на слоне вчера. А? Впереди стена каменная и большая дыра. И мы проходим со слона в эту дыру, а хвост у него застревает. Вы знаете, как таким человеком? Ой, видите, кьюточки все. Я не знаю, как это может. Очень удивился Пхима, что за день сегодня такой. Как кьюточки выпьются, непонятно. Потом четвертый человек появился и говорит, вы знаете, мне нужна цель. Я не знаю, что происходит, но я вчера шел в этот город на пути, где сейчас гора до небес, из камня, из песка, и ни травинки, ни кустика, ни деревца. Такого не видел, да? И только одна колючка из камня торчит. Я заинтересовался, как же так на такой одна колючка, и дернул за нее, и вся гора рассыпалась. И все, и там ничего не было. Все развалилось. Не знаете, что это такое? Да идите, пьюточки, идите все туда. Что за день, что такое, что же происходит? И он ждал несколько часов, и никто не выходил, он открыл дверь. Тишина, покой, то, что было в медитации, да, такая божественная атмосфера, чистая. Никаких проблем. Хорошо, брат, а где эти четверо? Они были у тебя? Кто? Спросил Мишка. Никого не было. Как не было? Я появился 4 человек. Ты их помнишь? Спросил ты четверо. Да, опиши, кто это были. Ну да, первый говорит, огород, и его стена пожирает огород овощи. Второй говорит, он разливает емкости в воду, а воды все меньше и меньше, не получает ничего. А третий на слоне сквозь дыру проехал, а хвост у слона застрял. Пришло, стоп, больше не объясняй. Запомнились этих людей. Найди их срочно, схвати, свяжи, брось в тюрьму. Никогда не пускай, это очень опасные люди. Боже мой, смотри, кто это? И что все это означает? Это люди, которые перемещают Калиюгу. Они распространяют сознание Калиюги. Первый человек, кажется, что стена пожирает его овощи и огород. Это стена из правительства Кали, которая призвана защищать человека, а может быть его и ущемлять. А второе, что неужели в Калиюгу будет правительство ущемлять свои подобные? А второй говорит, арестрит его в емкости, и вода – это его семья. 5 емкостей – это его дети. Он выливает туда целое ведро, получает 2 раза меньше. То меньше, меньше вообще ничего не нужно. Как? В Калиюгу дети не будут поддерживать детей? Говорит, нет, нет, не будут пенсию, подачи давать какие-то правительства. Дети их не будут поддерживать. Ужас какой, Пимахар. Что за время такое? Что, неужели не будут правильных старей? Нет, не будут это. Это другое время, ты не понимаешь. И никто не будет виноват даже. Все общество станет другим вообще. Никто даже это замечать не будет. А что же такое третье? А третье, вот эта дыра в стене, это большой вор. Он спокойно проходит свой закон. А маленький вор хвост застревает. Река небольшого уровня вред, только маленький будет. Если вы воруете много, вас не заметят. Только вот маленький вор, он поймает, скажет, вот вор поймает. Да, смотри, Василий, страшное время. Но ты не сказал ничего про четвертого человека. Да, там у него гора была, вот эту колючку, он дернул, гора развалилась. Нет, хороший человек, его не трогает. Вот его отпустили на все четыре стороны. Так что это означает? Гора — это вот эта самая кальюга, это груда бесполезных камней, представление о жизни, уродство вообще. Там ни травинки, ни дерево, все сухое, придуманное. Все эти искусственные офисы из пластика, где будут делать себе все, через механизм будут общаться. Но достаточно просто воспевать святое имя, это камешка дернет, и все развалится. Она ни на чем стоит, нет реальности. Вы очень быстро поймете реальность, будете воспевать имя Бога, это высшее. Какая история?